Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, дай же ты все понемногу и не забудь про меня. Дай же ты все понемногу и не забудь про меня.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о песенном творчестве Булата Акуджавы. Но прежде, чем обратиться непосредственно к теме, несколько слов об одном не самом лучшем свойстве русской интеллигенции, плотью от плоти которой и кровью от крови является Акуджава. Ей во все периоды не столь уж долгого, но всегда бурно протекающего исторического существования, во все эпохи было свойственно кумиротворчество, являющееся, в свою очередь, следствием отсутствия настоящих религиозных идеалов. Именно поэтому в ее среде то и дело предпринимались попытки воздвижения пьедестала под тот или иной обожествляемый ею объект. Вспомним, например, Льва Толстого или Антона Чехова, или, например, идею страждущего народа, нуждающегося в спасении от рабства, с которой какое-то время тоже носились. Акуджава идет по этой дороге еще дальше. В этом качестве у него может выступать не только человек или идея, но практически любой бытовой объект. Ну, за исключением, быть может, слишком уж низменного. Хотя и понятия абстрактно-душевных он, естественно, тоже отнюдь не избегает. Того или иного человеческого чувства, например. Не говоря уж о существах одушевленных, главными из которых, в силу установившейся традиции, у Акуджавы выступает женщина, чье возношение по иерархической лестнице градирует от ее высочества до богини. Правда, допускается и градация в прямо обратном направлении, и даже ниже. Но вначале приведу наиболее наглядные примеры создания идолов из неодушевленных вещей. Начну, пожалуй, из наиболее часто встречающегося у Акуджавы случая обожествления топографического места. Это любимый им Арбат, зачастую становящийся предметом не только религиозного поклонения, но и обращенных к нему молитв, ввиду его восприятия автором как некой обители божественных энергий, могущих подпитать угасающий дух и утешить. «Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия!» Так и поет Акуджава в одной из своих самых культовых в определенной среде песен. Еще более отмеченные черты определяют содержание не менее культовой песни «Последний троллейбус». Этот самый ничем не примечательный и не выделяющийся среди других синий троллейбус тоже становится у поющего поэта, передвигающимся по ночной столице божеством и одновременно посвященным ему и тоже передвигающимся храмом, собирающим по мере передвижения нуждающихся в его помощи единомышленников-прихожан. За счет этого создается некое подобие общины людей, объединенных, так сказать, общегуманистической задачей и подкрепленной общей верой, пускай не слишком надежной и продолжительной. И еще. Испытания бедами и отчаянием, которые, собственно, служат завязкой сюжета этой песни, содействует, как правило, посещение человеком церкви. Правда, зачастую первому и единственному. Герой же Акуджавы, выбравший в качестве альтернативы церкви салон троллейбуса, представляющийся ему подобно храму местом очищения души, является, как следует из контекста, еще и постоянным прихожанином общины, близких ему по духу, поверим ему здесь на слово, людей, общины текучей, со сменяющими друг друга членами, что не мешает ему каждый раз чувствовать себя среди этих людей своими. Почему? Потому, повторюсь, что, очевидно, утроба ночного троллейбуса предстает в его представлении вместилищем умиротворяющих его душу духовных, точнее душевных энергий, энергий иллюзорных, чисто человеческих, замещающих божественные. Акцент таким образом, как всегда и бывает у Акуджавы, в который уже раз смещается с божественного на человеческое, гуманистическое, предложенное в качестве замены более высшему, религиозному, и тем самым превалирует над последним. Все это, опять-таки, несет черты некой обытовленной и, увы, несколько пародийной религиозности. Апофеоз всех отмеченных черт – молитва Франсуа Вийона – с Богом, созданным по своим представлениям, маячащим где-то на втором плане и воспринимаемым с изрядной долей фамильярности, и с человеком, его творцом, на переднем, как не чудовищно это звучит, но природа подобных перевернутостей вообще чудовищна. Впрочем, есть в этой поэзии воплощенный человека Бог. Это Пушкин. Но о нем разговор особый, требующий дальних экскурсов в различные, не всегда литературные, да, пожалуй, что и в религиозные сферы, а посему достаточно далекий от задач и целей нашей передачи. Но один наиболее показательный текстовой пример, касающийся этой темы, я все-таки приведу. Это последние четверостишие песни «На фоне Пушкина снимается семейство». Цитирую. «Мы будем счастливы, благодарение снимку. Пусть жизнь короткая кончается и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает». Принцип, как мы видим, почти тот же, что и в последнем троллейбусе. Только здесь функция объединяющего совершенно чужих друг другу людей троллейбуса берет на себя Пушкин. Было бы серьезным упущением не заметить, что в начале своего творчества Акуджава в качестве объекта всечеловеческого объединения пробовал религиозно разрабатывать архетип революции, на обожествление деятелей которой он воспитывался. Вспомним комсомольскую богиню или комиссаров в пыльных шлемах, отметившихся в его творчестве одновременно с во всех смыслах холостым московским муравьем, ознаменовавшим новый этап развития этой диковатой религиозности, ставшей предметом нашей сегодняшней беседы. Ведь содержание песни о московском муравье отнюдь не любовное, как можно было бы подумать. Да так, в сущности, многие и полагают. Оно именно о поисках человеком Бога, способного облагородить и возвысить никчемную без его присутствия жизнь ничем не примечательного человека, придать ей давно утраченный или выветрившийся из нее смысл, крайне необходимый для продолжения дальнейшего жизненного существования. Но посмотрим, как проводит эту важную и глубокую мысль через свой текст и свое восприятие Окуджава. Сначала напомню вам ее текст, а заодно и музыку.
Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью. Вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. И муравья тогда покой покинул, все показалось буднишним ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой, в какое-то мгновение, она возникла из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней. Все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли.
Предваряя подробный анализ этого текста, скажу еще вот что. Читая стихи Окуджавы и слушая его песни, нам с вами стоило бы держать в уме относительно религиозных мотивов, наличествующих в них, достаточно простую, расставляющую все на свои места мысль. Образы, отражающие эту религиозность, как правило, весьма приземленную, он наделяет чрезвычайно расплывчатой, смутной и отвлеченной терминологией. Для человека же верующего в этих неточных, двоящихся терминах распознавается смысл более чем конкретный. После этого мы легко можем за неточной терминологией и тем, что лишь смутно видится непонимающему того, о чем он пишет автору, настоящий, а не влагаемый им по неведению смысл, часто прямо противоположный тому, который в конечном счете возникает помимо его желания и воли. Как, например, в последних строках только что прослушанной нами песни. «И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели, красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли». Понимал ли Окуджава, какую мысль, между прочим, религиозно окрашенную, ему удалось здесь выразить? Вряд ли, как мне кажется, он апеллировал посредством этих строк к авторитету Библии, отражая в них обещание змея-искусителя, предложенное прародителям «будете как боги». Хотя, допускаю, где-то на задворках его сознания воспоминание о них все-таки маячило. Но вот что ему была понятна вся глубина дьявольской лжи, стоящей за этими словами, это куда как сомнительно. Но тем не менее, подсознательные ассоциации Окуджавы идут при всем том в очень верном направлении, ибо обретшие черты ложной божественности, ложной по-нашему, но не по его мнению, его герои грустны, А ведь обретшее хотя бы какую-то часть божества существо лишается всяких признаков опечаленности и с головой погружается в непостижимую и безбрежную радость ощущения Бога в себе. Присовокупим для полноты картины еще и тени, качающиеся на пороге. На каком именно, это, как я надеюсь, понятно любому верующему, ибо лишь только такой человек может воспринять эту метафору на уровне вполне конкретного контекста. И все-таки двусмысленность при этом не исчезает, и не до конца рассеиваются подозрения, что автор по своему неведению и даже, пожалуй, известной интеллигентской ограниченности вложил, или, скажем так, хотел вложить нечто прямо противоположное тому, что чудится в этих пропетых стихах верующему слушателю. Есть ведь, например, в обороте «поверить в очарованность свою» предложение о некой насильственности, кою должно по Акуджаве производить над собой существо, возжелавшее прикоснуться к покамест недоступному его пониманию религиозному высшему. Бог ли это хоть в какой-нибудь форме, об этом речь пока не идет. Также и в предшествующей этим словам строчке «вдруг захотелось в ноженьки валиться» явно отмечается нескрываемый иронический окрас. Более же всего стоит обратить внимание на самую первую строчку, задающую тон всему стихотворению «Мне нужно на кого-нибудь молиться», предполагающую в числе других вариантов и совершенно случайный объект «кому-то, на кого-нибудь, неважно кому». Пассаж вполне в духе прелестной интеллигентской религиозности, качественность которой поэтому куда как проблематична. Кстати, объект для поклонения и возникает-то, хотя и согласно предположениям о том, каким он должен быть, но вполне случайно. И, конечно же, без всякого небесного знамения, ибо знамений не бывает. Как не бывает, по мнению автора, и сошествий с небес, да и, пожалуй, самой связи с небом. При том, что такая связь в песнях Акуджавы часто фигурирует. Но, как можно заметить, в очень отвлеченных и литературных, так сказать, формах. Отметим по ходу еще один небезлюбопытный обертон этой же темы, а именно своеобразные колебания зооморфического, благодаря которому человек вначале низводится до положения муравья, правда столичного, московского, а уж затем с этой низшей по сравнению с человеческой ступени возводится в степень Бога. Правда, Бога не с большой, но с маленькой буквы. Ибо и в возникшей на пороге его жилья богини подразумевается все то же человеческое существо, причем подчеркнуто интеллигентного вида. И, наконец, московский муравей-интеллигент, прошу прощения за некоторую пародийность высказывания, возносит молитву существу по степени духовной иерархии, находящемуся с ним вровень. Или, что быть может, еще и хуже, низводит его до этой степени. Ибо слова «и муравей создал себе богиню по образу и духу своему» является основополагающей особенностью интеллигентской религиозности. Коли интеллигент уж почувствует потребность в религии, то предпочтет создать ее сам, и именно по образу и духу своему, вместо того, чтобы воспользоваться формами, выработанными за долгие годы существования его народа. Не просто возносит, но и создает своему божеству поклонение, нельзя сказать, чтобы в очень уж своеобразной форме. Это целование, о котором, тем не менее, тоже не лишне будет сказать несколько слов. И вот по какой причине. Прогрессивно мыслящие, в том числе и в области религиозной, образованцы с особым возмущением и даже яростью воспринимают целование верующими икон, в том числе Спасителя и Богородицы, видя в этом определенный вид извращения человеческого сознания. Между тем, как целование старых туфелек, ничем не отличающейся от других земной особи, которая, между прочим, весьма сильно отдает фетишизмам, воспринимают как должное. И не только воспринимают, но и вторят автору-исполнителю дрожащими от наплыва чувств голосами. Стало быть, целование образов святых – признак дурного тона. А целование вполне конкретных туфель возлюбленной – признак хорошего. Тоже приблизительно самое, я имею в виду создание идола по образу и духу своему, мы можем найти и в других песнях, где присутствует разрабатываемая Акуджавой тема. Но вот что интересно. В них предполагается несколько разнящихся друг от друга вариантов мнимой религиозности. Однако ни один из них не связан с Христовой Церковью. Да пусть даже не Христовой, какой бы то ни было. Наоборот, в целом ряде песен наличествует хотя и неявное, но весьма твердое ей сопротивление. Внутренний религиозный мир человека противопоставляется объективной данности какой бы то ни было церкви. Более того, даже возможность приближения к ней решительно опровергается. В результате эта мнимая внутренняя религиозность, а заодно порождаемая ею внутренняя жизнь, предстает некой замкнутостью, не в последнюю очередь объясняемую ограниченностью поставленных перед собою задач прагматичным поэтом, пускай и не лишенного определенного религиозного идеализма, но отнюдь не практика в этой трудной области. И тем самым отрицается возможность выхода на бесконечную прямую с никогда не могущей быть постижимой конечной точкой, коей есть Бог. В противном же случае катастрофа всех прежних представлений, которыми Окуджава так дорожит, неизбежная их переоценка. А возможность этой переоценки, как можно догадываться, он подозревает. «Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга», так и поется в одной из песен. Создается довольно-таки абсурдная ситуация. Бог, признаваемый Окуджавой, а вместе с ним и его единомышленниками и слушателями, интеллигентами, ввиду их отвлеченности от истинно религиозной, православной или даже, допустим, мусульманской терминологии на уровне словесном, но не понятийном, лишается каких бы то ни было личностных черт. Вернее, даже не лишается, их отсутствие предполагается изначально, так как Бога, по их мнению, вообще-то нет. Но вот если уж возникает в нем нужда, то под его видом выводится человек в виде божества, ибо человек для вечно колеблющегося интеллигента, как мы знаем, пуп земли, причем человек абстрактный, а не конкретный. И еще кое-что по поводу советского интеллигента-шестидесятника, составляющего себе подобными большую часть слушающего контингента Окуджавы. Советский интеллигент, наиболее полным выразителем взглядов которого выпало ему стать, если я атеист, то по обыкновению этого вечно во всем сомневающегося и противостоящего всему и вся сословию, все-таки не абсолютный, ибо наличие кое-чего высшего, хотя и смутного, не обладающего какими-либо очертаниями, он все-таки признает. Но его узкопрагматичное сознание никак не может уложить его внутри себя в четко определенную прагматическую же форму. Собственно, поисками такой формы для никак не могущего быть определенным Бога и был занят Окуджава, притом сознательно не ставивший перед собой могущей оправдать себя в конечном счете задачи, которая могла привести его к сердцевине того круга, по которому он всю жизнь упрямо блуждал, без всякой надежды из него выйти, ограничивая себя передачей смутных томлений по поводу неосознаваемого божества, что в сущности не так уж и мало для неверующего. А вот для верующего мало. Но Окуджава понял это, очевидно, только перед смертью, обстоятельства, предшествующие которой, слишком известны, чтобы я еще раз стал их пересказывать. На этом мы закончим нашу передачу, но не тему, которая на основе уже не музыкально-поэтических, но прозаических произведений этого же автора найдет свое продолжение далее.
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня. Даже ты все понемногу и не забудь про меня.